Как мы уже говорили ранее, слово «второзаконие» означает «второй закон». То есть это повторение. Повторение Моисеем того закона, который был дан ранее. Само действие книги «Второзакония», несмотря на то, что в ней идет речь о 40 годах скитания по пустыне, от исхода народа из Египта и до вхождения в обетованную землю, происходит в течение всего-навсего 40 дней. Моисей уже был в преклонном возрасте, но все еще оставался в прекрасной форме. Он все еще прекрасно видел и имел превосходный слух. Силы его еще ничуть не ослабели. Вы знаете, иногда, когда я вынужден надевать свои очки, я говорю Богу: «Ну ты же сделал это для Моисея, почему бы тебе и для меня не сделать то же самое?» Ему было 120 лет, а у него по-прежнему было отличное 100% зрение. Его сила была при нем. Он все еще был очень крепок и здоров, и ничуть не хуже остальных, такой же резвый и быстрый в движениях. Но Бог сказал ему, что он не войдет в обетованную землю. Зная, что они уже готовы к тому, чтобы войти туда, зная, что они уже подошли к пределу той земли, перед ними уже разливается Иордан, а на противоположном берегу возвышается город Иерихон, первый город на их пути, который им надлежит взять. Зная, что по Божьему усмотрению он не сможет пересечь Иордан, и зная, что время переходить его уже наступило, он понял, что его время тоже уже было на исходе. И поэтому на протяжении всех этих 40 дней он дает свои последние наставления этому народу. Он еще раз напоминает им тот завет, который установил с ними Бог, и то, какие взаимоотношения с Богом должны быть у них по этому завету. Завет, по которому они должны были овладеть землей и жить в ней. Так что то, о чем говорит в книге Второзакония Моисея, это очень важные вещи. Поэтому он напоминает им законы, заповеди, повеления и суды Божии, ибо скоро ему надлежит покинуть их. Они больше уже не смогут приходить к нему за советом или за помощью, или за Словом Божьим, или за вождением Божьим. Ему скоро предстоит покинуть их, и потому он дает им это последнее наставление, которое записано в книге Второзакония. Итак, читаем 9 главу. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес». Если вы помните, они однажды уже были здесь. 40 лет тому назад, когда они чуть было не вошли в эту землю. Но в тот раз, когда они услышали, что эти города имели огромные укрепления, страх взял над ними верх. Когда они узнали, что там живут очень большие и сильные люди, они так сильно испугались, что решили, что не смогут туда войти, потому что там жили великаны. Да они еще и сильнее их, и поэтому они стали искать того, кто бы мог их увести обратно в Египет. И тогда Бог излил на них свой гнев. Из-за того, что произошло 40 лет назад, Бог обрек их на 40-летнее скитание по пустыне. Точно как соглядатаи находились в той земле в течение 40 дней, высматривая ее, Бог сказал: «Год у вас будет за каждый день, который соглядатаи были в земле. И будете скитаться по пустыне до тех пор, пока не пройдет весь этот род». Тогда они стонали: «Бог привел нас сюда для того, чтобы погубить нас. Если мы пойдем и попытаемся отобрать у них эту землю, они перебьют наших жен и всех наших детей и похоронят нас прямо здесь». И Бог сказал им тогда: «Вы беспокоитесь о своих маленьких детях, но именно они-то и войдут и возьмут эту землю, а вы не сможете войти в нее». И вот теперь Моисей опять пытается сделать все, чтобы этот страх вновь не овладел их сердцами. Потому что если они на этот раз не смогут войти, это будет настоящая катастрофа. Поэтому Моисей делает все, что только можно, для того, чтобы ободрить и поддержать их. Но при этом он говорит и о тех проблемах, которые реально существуют и встретятся на их пути. Он убеждает их смотреть реальности в глаза, но при этом всегда помнить, что Бог, которому они служат, гораздо больше, чем любое препятствие, которое может встретиться им на пути. Вы знаете, мне кажется, что этот урок также очень важно усвоить и нам, как христианам, смотреть прямо в лицо тем проблемам, которые есть в жизни. Мне кажется, что это глупо, когда мы к достаточно серьезным вещам относимся с легкостью. Мне кажется, что мы должны смотреть правде в глаза, но в то же самое время мы должны смотреть за пределы самой проблемы и понимать, что Бог, которому мы служим, способен разобраться в любой проблеме, с которой мы сталкиваемся в жизни. Мы должны смотреть за пределы самой проблемы и взирать на силу Божию и на Его способность поддерживать нас в жизни. Вот это-то как раз и делает Моисей. Он пытается смотреть правде в глаза. Поэтому он говорит им, когда вы перейдете через Иордан и войдете в ту землю, то вы овладеете городами и народами, которые сильнее вас. Народами, которые больше и сильнее вас, но вы овладеете ими. Вам придется столкнуться со множеством великанов, сынами Янаковыми. И по сравнению с ними, израильтяне, наверное, чувствовали себя как лилипуты в стране великанов. Они были большими, высокими и громадными. «Кто устоит против сынов Янаковых?» — говорили в то время люди. Но Моисей говорил, «Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою». Да, эти народы, что и говорить, действительно были великорослые и огромные. Но Господь Бог ваш пойдет перед вами. Вы знаете, мне кажется, что очень часто мы трусим, когда смотрим на свои проблемы, и за всеми ими мы теряем способность видеть за их пределами, видеть величие и силу Божию. Вы знаете, это поразительно, какими огромными могут выглядеть проблемы, когда ты смотришь на них с близкого расстояния. И когда они близки к нам, то мы ничего не видим за их пределами. Тогда нам очень легко забыть Бога, потерять Его из виду. Но мы никогда не должны терять Бога из виду. Вы знаете, что диаметр Солнца составляет 1 миллиард 470 миллионов 500 тысяч километров. Это в 1 миллион 200 тысяч раз больше диаметра нашей планеты Земля. Но даже несмотря на такие гигантские размеры Солнца, его очень легко можно перекрыть всего-навсего маленькой монеткой, если ее поднести очень близко к глазу. Вы смотрите на свои проблемы с такого близкого расстояния, что все, что вы способны видеть, так это только свои проблемы. Бог велик, как сама Вселенная. Он заполняет всю Вселенную, но я не могу увидеть Его. Мои проблемы ослепили меня, и вот Моисей сначала говорит им об этих проблемах. Но потом он напоминает им, что им вовсе не нужно беспокоиться о них, потому что Господь Бог сам пойдет впереди них. Он говорит им, нам предстоит встретиться с сильным и могучим противником, и он сильнее нас. Наша сила и сила сатаны не равны, но вы можете настолько зациклиться на силе дьявола, настолько быть шокированы его силой, что вы можете совершенно потерять из виду силу Божию. Как сказано, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Вы, конечно же, не сможете тягаться с сатаной, но точно так же и сатана не может тягаться с Богом. И сам Господь Бог пойдет впереди тебя и сразится за тебя, и даст тебе эту землю из рук твоих врагов. Нам всегда нужно помнить Господа и Его силу. Он есть огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. И далее он сказал, что когда вы войдете в эту землю, и Бог изгонит из нее всех врагов, тогда берегитесь, чтобы не впасть вам в самоправедность. Чтобы вы не задирали голову, что, мол, Бог сделал это нам, потому что мы такие вот праведные. Самоправедность — это очень злая штука. Но как легко нам впасть в нее. В нашей природе есть что-то такое, что заставляет нас желать, чтобы окружающие нас люди всегда думали, что мы гораздо более праведны, чем мы есть на самом деле. Вот такая у нас извращенная природа. Нам очень хочется, чтобы люди про нас думали, что мы очень духовные люди, что мы на самом деле живем в близости с Господом. И поэтому очень часто у нас есть такая извращенная тенденция принимать вид праведного человека. Мы прикидываемся, будто бы мы очень праведные, святые и набожные. Нам нравится, когда о нас думают, что мы суперсвятые люди. Раз я такой святой, думаем мы, Бог использует меня в своем плане. И теперь понятно, почему Он не использует вас. Такое, знаете, духовное пренебрежение. Когда Петр с Иоанном однажды шли в храм в час молитвы, и хромой, сидящий при дверях храма, попросил у них милости, Петр ответил ему: «Эй, приятель, посмотри сюда на нас!» И он уставился на него, ожидая, что сейчас ему что-нибудь перепадет. Но Петр сказал ему: «Серебра и золота у меня нет. Зачем же ты просишь меня смотреть на тебя?» — думал, наверное, слепой. «Так ты дашь мне что-нибудь или нет?» Но Петр сказал: «Даю тебе, что у меня есть. Тебе говорю во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Петр взял этого человека за правую руку и поднял его на ноги. И в тот же самый момент ноги его укрепились, и он начал ходить и прыгать и бегать по храму, хваля и прославляя Бога. И когда люди видели, как он бегает и прыгает по храму, и хвалит Бога, и они стали спрашивать друг друга, не тот ли это хромой, который сидел здесь перед воротами храма уже столько лет. Вообще-то он очень-очень похож на него, говорили некоторые. Интересно, что же с ним произошло? Итак, когда вокруг него собралась огромная толпа, около 5000 человек, и когда он увидел Петра, который все так же стоял у входа в храм, он бросился к нему, начал обнимать его, целовать его, подпрыгивать от радости, так что люди смогли сообразить то, что совершенное чудо каким-то образом связано с Петром. И когда Петр обратился к собравшемуся народу, он сказал: «Мужи израильские, что вы смотрите на нас, как будто мы своей праведностью совершили это чудо в жизни этого хромого?» Это был, пожалуй, самый рискованный момент всего служения Петра. Весь народ смотрел на него, как на очень святого и праведного человека. Как легко было ему попасть под влияние этой толпы, которая смотрела на Петра в изумлении и благоговении. «О, Петр, можно до тебя дотронуться?» Чтобы ответить так, как ответил Петр, чтобы иметь такую силу в жизни, требуется полное посвящение и приношение всего себя в жертву. Вы должны на все 100% посвятить себя Господу. Немногие люди могут принести такую жертву, которая необходима для того, чтобы быть в состоянии правильно пользоваться такого рода силой. Что же обычно делает человек? Внимание и славу, которые должны бы по праву принадлежать Богу, он забирает себе. И вы знаете, очень многие священнослужители попались на этом, потому что наша плоть просто кричит и жаждет того, чтобы люди думали, что мы очень особенные, что мы какие-то очень святые, что мы хотя бы даже немного, но выше среднего в своем посвящении и преданности Богу. Моя ветхая плоть, мое ветхое тело настолько хитро, что оно не терпит выказать мою праведность, чтобы все поняли, что я такой святой и праведный. В этом кроется опасность для тех, кто несет служение, для всех, кто видит, как Бог работает в его жизни, потому что люди склонны больше смотреть на инструмент, чем на Бога. Они смотрят на инструмент и начинают воздавать честь и славу инструменту, а не Богу. Поэтому инструмент должен быть очень осторожен, чтобы ненароком не присвоить себе той славы и чести, которая никоим образом не принадлежит ему. Вот почему апостол Павел говорил: «Но усмиряю и порабощаю тело мое». Порабощаю чему или кому? Духу Божию. Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Итак, очень важно, чтобы, когда Бог действует в вашей жизни, вы не позволили себе увлечься какой-нибудь духовной гордостью и духовной праведностью. Не говорите, что это потому, что я такой хороший, или такой святой, или такой праведный, или преданный. Поэтому Бог использует меня. Бог сказал, не поддавайтесь такому образу мышления. Когда вы войдете в ту землю и возьмете ее, и начнете жить в ней, то не говорите, что Бог дал вам ее, потому что вы такие праведные или святые люди. Он сделал это не поэтому. Не потому, что вы более праведны, чем те, которые здесь раньше жили. Бог отдал вам эту землю. Нет. Бог сказал, что не за праведность твою и не за правоту сердца твоего я даю тебе эту землю. На самом деле я выгоню из этой земли народы, которые заселяли ее за их нечестие. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сию добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Он напоминает им о том, что они жестоковыйны, о том, сколько раз с момента их выхода из Египта они раздражали Бога. Кстати сказать, в самый первый раз они сделали это еще будучи в Египте. А потом на протяжении всего пути они то и дело раздражали Господа. Поэтому Моисей напоминает им о том, как ему неоднократно приходилось ходатайствовать за них перед Богом, чтобы он не стер их с лица земли. И в Тавере, в Массе, и в Киброт-Гатааве вы раздражали Господа. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря, «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего и не поверили Ему, и не послушали гласа Его. Итак, он напоминает им об этом, говоря, «Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас». Так что действительно, не за вашу праведность Господь делает все это, и не за правоту вашего сердца. Но просто Бог обещал это вашим отцам Аврааму и Иакову, и сейчас он только исполняет это обещание, которое он дал вашим отцам. А вы же сами народ мятежный и жестоковыйный. В 10 главе он продолжает говорить о тех неудачах, которые они терпели на протяжении всего своего странствования по пустыне. И он напоминает им о том, что они сделали, когда Бог дал им закон и написал его на двух каменных скрижалях, что когда он был на горе, народ сделал себе золотого тельца и начал поклоняться ему. И когда он сошел и увидел это, он сломал эти каменные скрижали. И потом Бог сказал ему принести другие скрижали. И потом в течение последующих 40 дней и ночей в посте, без хлеба и воды он пребывал на горе перед Богом. И Бог заново написал на этих скрижалях все те заповеди, которые были написаны на первых двух. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И потом он говорит о том, как Господь вел их. И в 12 стихе он задает вопрос, «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?» Этим вопросом должен задаваться каждый из нас. Чего требует от меня Господь? Как только я прихожу к заключению того, что Бог существует, и позвольте мне сделать такое замечание, что верить в то, что Бог существует, гораздо легче, чем не верить. Я не представляю, как люди могут смотреть на прекраснейший закат или звездное небо и говорить, что Бога нет. Когда ты начинаешь думать о том, как устроена эта вселенная, когда ты начинаешь думать о том, как устроена жизнь, гораздо легче поверить в то, что Бог существует, чем не верить в Него. Так вот, когда ты приходишь к заключению, что Бог действительно существует, потому что ты видишь, как устроен человек, какое сложное целое представляет из себя даже самая первая клеточка человеческого тела. Когда ты видишь, какими способностями обладает человек, ты понимаешь, что Бог существует, потому что никто, кроме Бога, не мог создать такое сложное и удивительное устройство, как наш организм, кроме того, кто обладает всею мудростью и всем знанием. Всеведущий Бог, Итак, если Бог сотворил меня, то Он сделал это с определенной целью. Тогда чего же Бог требует от меня? Я не верю в то, что Бог бы стал создавать человека просто так, без каких-либо оснований, типа того, что я создал тебя, а теперь ты делаешь, что хочешь. Нет. Раз Бог сотворил меня, у меня теперь есть определенные обязательства и обязанности перед своим Творцом. В чем же они состоят? Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Это очень серьезно. Чего же требует Господь? Чтобы ты боялся, почитал Его, чтобы ты ходил Его путями, чтобы ты любил Его и служил Ему от всего сердца и от всей души. Возможно, вы скажете, ну хорошо, а если я не соблюдал этих требований, что тогда? Он хочет, чтобы ты соблюдал их, чтобы ты ходил Его путями, чтобы ты почитал Его. В Библии сказано, что все согрешили и лишены славы Божией. Но значит ли это, что на этом конец, и для меня нет никакой надежды? Вовсе нет. У Бога есть другой план. Так как человек не был в состоянии исполнить Божьи требования, а это было его самое основное и непременное требование, Бог хотел, чтобы люди жили. И я думаю, что если бы каждый человек жил именно так, исполняя его требования, то наш мир был бы просто фантастическим. Если бы каждый человек ходил путями Божьими, любил Бога, любил других, как он любит самого себя, жил бы в полной гармонии с Богом, какой замечательный был бы этот мир. Но человек пал. И вместо того, чтобы почитать, бояться Бога, он часто хулит Его. Вместо того, чтобы любить Его и служить Ему, человек бунтует против Него. И мы тоже не всегда ходим Его путями, и не всегда любим и служим Ему так, как нам следовало бы. Итак, значит ли все это, что мы погибли, что для нас нет никакой надежды? Никак нет. В Новом Завете описывается такой случай, когда кто-то подошел к Иисусу и спросил Его, что мне делать, чтобы творить дела Божии. В принципе, эти вопросы похожи. Чего требует от нас Бог? Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус так ответил ему в ответ. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, которого Он послал. Слава Господу за то, что я могу это делать. Хотя я и не смог исполнить изначального требования, но это требование Бога я могу исполнить. Чего же Бог требует от меня на данный момент? Чтобы я веровал в Его Сына, Иисуса Христа. И вы знаете, меня это очень радует, что Бог только этого требует от меня, чтобы я просто верил в жертву, которую Он принес за мои грехи, когда послал в этот мир Своего Сына. Веруй в того, которого Он послал. И теперь, когда я стал верующим в Иисуса Христа, я получаю от Него новую силу к жизни, потому что Христос вошел в меня, и теперь Он живет во мне. И Он, будучи во мне своей живительной силой и присутствием, начинает давать мне новые силы и способности жить в соответствии с Божьим идеалом. Он сейчас дает мне силу ходить праведными путями. Он дает мне любовь, чтобы я мог любить. Он начинает действовать во мне, делая для меня то, чего я не мог сделать сам. Дело в том, что Бог вовсе не отрекался от того идеала, который у Него был. Но сейчас Он Сам во Христе дает мне способность жить по этому святому идеалу. Я уже исполнил Божье требование ко мне в момент, когда я уверовал в Иисуса Христа. В ту же минуту, когда я отдал Ему свою жизнь, я исполнил то, чего Бог требовал от меня. Итак, читая об этих требованиях, которые Бог выдвинул в Ветхом Завете, мы осознаем, что мы не исполнили их. Но в Новом Завете мы находим то, что то требование, которое Бог предъявляет нам сегодня, мы все, в принципе, можем их выполнить, просто веровать в того, кого Он послал. И теперь Моисей напоминает им следующее. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней». Иными словами, все принадлежит Богу. Взгляни на эту вселенную, она вся принадлежит Ему. Небеса небес принадлежат Ему. И здесь имеется в виду вся вселенная со всеми находящимися в ней миллиардами галактик. В псалмах мы читаем с вами о том, что Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. Здесь сказано, что земля и все, что наполняет ее, все, что есть в этой вселенной, все принадлежит Богу. Но сатана незаконно захватил то, что в действительности принадлежало Богу, и начал управлять этим. И Иисус Христос пришел для того, чтобы выкупить все это обратно. Он заплатил цену искупления, и в один прекрасный день, который наступит уже очень-очень скоро, Бог провозгласит свое право на все, что Иисус выкупил уже почти 2000 лет тому назад. И уже очень скоро все это вернется к истинному владельцу. В принципе-то, все это уже сейчас принадлежит Богу, потому что Иисус уже заплатил за это цену. Но сатана все так же по-прежнему держится за свою власть в этом мире. Но осталось уже не так уж много времени до того момента, когда вернется Иисус и поставит одну ногу на землю, а другую на море, и провозгласит, что с этого момента все царства земные стали царствами Бога и Христа. И Он возьмет власть в свои руки и будет царствовать. И тогда вы сможете увидеть мир таким, каким его сотворил Бог и каким Он хотел, чтобы он был. В настоящее время очень много людей, смотря на этот мир и что в нем происходит, заблуждаются. И никак не могут понять, как же Бог любви мог сотворить такое безобразие. Как же Бог любви допускает военные конфликты, чтобы дети были вынуждены голодать? Как может Бог любви позволять, чтобы дети рождались уродами? Этот мир восстал против Бога. Тот мир, который вы видите, это не то, каким Бог хотел его видеть. Он до сих пор не желает его таким видеть. Дело в том, что этот мир, который исполнен страдания, только пожинает плоды своей непокорности Богу. Но в один из дней вернется Иисус и установит здесь свое царство, и будет царствовать на земле, и вот тогда вы увидите этот мир таким, каким его задумал Бог. Мир, в котором не будет болезней, мир, в котором не будет страданий, мир, в котором не будет боли, мир, в котором не будет никаких недостатков. В нем не будет ни слепых, ни хромых, ни глухих, ни умственно больных. Вы увидите этот мир таким, каким его задумал Бог. Я просто горю от нетерпения его увидеть. Вы знаете, когда вы начинаете с кем-то говорить о конце света, для нас конец света не воспринимается как большой гигантский атомный взрыв, а потом конец. И только одно радиоактивное облако будет парить над останками этого мира, и все. Мы, будучи христианами, ожидаем совсем не этого конца. Мы ожидаем пришествия царя, который будет править этой землей в праведности и установит истинную правду на этой земле. И все люди будут жить вместе в мире, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. И все будут жить вместе в праведности и в празднествах. И по всему земному шару не будет ни одного голодного человека. Весь свой военный бюджет человек начнет направлять на сельскохозяйственное развитие. Это как раз то, о чем говорил пророк. В этом мире не будет жадности. В этом мире сильные не будут подавлять слабых, а богатые бедных, но все будут любить друг друга и будут испытывать радость и присутствие Божие посреди них. Скажите, что в этом плохого? Вы знаете, я бы со страхом воспринял весть о страшном суде, если бы кто-то сказал мне, что мне предстоит жить в этой духовной чехарде. Если бы мне сказали, что мне не избежать этого, вот такой пророк для меня был бы пророком страшного суда. Но весть о том, что все это очень скоро подойдет к концу, это весть совсем не о страшном суде. Это весть о славе, это весть о надежде, это та весть, которая содержится в Божьем Слове и которую я должен нести вам. Слава Господу за то, что очень скоро наступит конец этому хаосу, который устроил здесь на земле человек, и мы увидим, как Бог установит здесь свое праведное царство. Небеса небес принадлежат Богу, земля принадлежит Господу и все, что населяет ее. И очень скоро Он вернется для того, чтобы заявить на нее свое право. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны. Если вы помните, это право обрезания было дано Аврааму и служило как некий духовный акт. Это как бы символизировало, что вы обрезали от себя свою плотскую жизнь, что вы теперь должны жить не по плоти, но по духу. Обрезание было символом духовного человека или человека духовно настроенного, сосредоточенного, в противоположность плотскому или человеку, живущему и помышляющему по-мирски, кто только и думает о удовлетворении физических и материальных потребностей. Людьми Божьими не должна обладать плоть и материализм. Они должны жить по духу. И видимым знаком этого духовного завета жизни по духу являлось обрезание. Итак, они исполняли завет плотского обрезания, но не жили по духу. Поэтому Павел и писал, и говорил о противоположности и непостоянстве ритуала и реальности. Можно исполнять ритуал, обряд, но так и не достичь и не иметь личных взаимоотношений с Богом. Как церковь в Ефесе, исполняя действия, творя дела, они потеряли чувствование, поэтому Иисус сказал им: «Ты оставил первую любовь твою». И мы можем сегодня легко уподобиться народу израильскому, исполняя обряды, внешнее потерять внутреннее. А ведь Бог желает видеть в нас изменения наших сердец. Вот почему Павел во второй главе послания к римлянам писал о важности обрезания нашего сердца так: «И то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве». И тогда моему сердцу становится чуждо жить по плоти, стремиться к плотскому, но стремление сердца моего направляется к Богу. Как сказал об этом Давид в Псалме 42-м, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Моя душа жаждет Бога в земле безводной и пустой». Вот каких людей ищет сегодня Господь, духовно мыслящих, духовно настроенных, тех, кто жаждет иметь сердце Божие, жить духовной жизнью, жизнью полного посвящения Ему. Поэтому Моисей укрепляет их, говоря: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Слово «страшный» имеет немножко иное значение, не сколько страшный, сколько великолепный. Когда мы говорим о страхе, то это несет с собой тревогу, трагедию, но великолепный, достопочтенный — это нечто другое. Любите и вы пришельцы, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он — хвала твоя, и Он — Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. Здесь говорится о богопочтении, служении, хвале и любви к Богу, о даче нашей жизни всецело Богу. В 11 главе Моисей продолжает предупреждать их перед входом в землю. Он напоминает им вновь о том, как Бог рукою чудную вывел их из Египта, как Он смирил фараона и потопил его армию в Черном море, как Он хранил их, воспитывал их, оберегал и заботился о них в пустыне. Он напоминает им о том, что сделал с Дафаном и Авероном, как они восстали против него, как земля поглотила их. Ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые Я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли, и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим, дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется. И мне очень нравится следующее выражение о земле. «Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». Когда мы ездим в Израиль, я всегда думаю о том, что я стою и хожу по земле, на которую непрестанно смотрят очи Господа. Бог всегда смотрит на эту землю и заботится о ней. Хотя, вы знаете, природа Израиля не столько-то и красивая, и привлекательная. Я был во многих гораздо лучших местах. Национальный заповедник в Калифорнии, Йосемити, ни с чем не сравним в Израиле. Но, несмотря на это, Бог избрал именно эту землю для того, чтобы исполнить свое предназначение в плане искупления человечества. Он заботится и печется о этой земле. Его Сын был рожден здесь. По этой земле ходил Сын Божий, на ней Он умер. Очи Господа непрестанно на этой земле. От начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, вино твое и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Бог говорит, что когда вы придете туда и будете непрестанно служить мне, тогда я буду благословлять вас, и земля будет благословенна, и дам вам дождь ранний и поздний, зеленая трава будет пищей для вашего скота, хлеба у вас будет в преизбытке, но только одно условие — Бога любите и служите Ему всем вашим сердцем и всею душой. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. Иными словами, помните это. Интересно то, что можно продолжать исполнять ритуалы и обряды, но притом забыть их значение. И они привязывали закон на запястье своих рук, на изголовье, на косяках дверей, целовали законы. Ритуалы исполнялись, но это были только ритуалы. Но любви к Богу, к служению от всего сердца и всей души у них не было. На место любви пришел ритуал. Поэтому Бог дал им предупреждение о том, чтобы они не поклонялись другим богам. И если они не будут исполнять этого, Божий суд снизойдет на них, потому что Слово Божие истина. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Вы знаете, я думаю, что как это прекрасно иметь картины с надписями Священного Писания в наших домах. Особенно для вас, женщины. Напишите «И повесьте перед вашим зеркалом стих из притчи Соломона о том, что миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Как хорошо иметь места из Библии в стенах вашего дома!» Бог говорит, «повесьте их везде, на всяком месте». Это прекрасная графика. В нашей церкви есть человек, который разработал, наверное, самый изысканный в медицинской индустрии электронный стимулятор сердца. Очень маленьких размеров, с монетку, который хирургическим путем можно помещать под кожу. Он способен функционировать на протяжении 20 лет. Маленький компьютер с монету. Я сам видел его, он принес мне его в кабинет. Представьте себе, эта вещь способна поддерживать ваше сердцебиение. Она программируется особым образом и настраивается на ваше сердцебиение. Если ваше сердцебиение понижается ниже нормы, стимулятор сразу же посылает электрозаряд в ваше сердце. И сердцебиение таким методом повышается до нормального уровня. Очень изящное изобретение. И вы знаете что? Когда он показал мне свое изобретение, меня больше всего удивило то, что на каждом стимуляторе он хотел помещать места из Священного Писания, как, например, «Ибо так возлюбил Бог мир», или «Если исповедуем Господу устами нашими, то спасемся» и так далее. И я видел эти образцы со стихами, с символикой голуби-рыбки. Естественно, для этого необходим микроскоп. И вы знаете, тогда я подумал о том, что тот, кому будет помещен этот стимулятор, будет носить в своем сердце стих из Писания. Мне это нравится. Как это прекрасно! «Напишите слова мои в ваших сердцах и душах, — говорит Господь. Поместите их везде, чтобы они напоминали вам о том, что вы следуете за Господом. Господь дал вам эту землю, и если вы будете служить Ему и любить Его, то пребудете на ней вовеки. Но если вы забудете Его, то Он изгонит вас с земли сей. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата даже до моря западного будут пределы ваши». В действительности своей они никогда еще не обладали всей территорией, обещанной им Богом. В соответствии с Божьим соглашением они никогда не обладали тем, чем Он желал, чтобы они обладали. К сожалению, в этом есть параллели для нас. Я не думаю, что мы когда-нибудь обладали всем тем, что Бог приготовил для нас. Хотя все, что нам необходимо, так это верить в то, что Бог дарует нам все по вере. Но ведь все согрешили и лишены славы Божьей. Да, но Бог даст нам только тогда, когда мы пойдем вперед и начнем брать. Это так трагично. Бог дал гораздо большую территорию, а они ограничили себя меньшим. Бог хочет дать нечто большее. Но почему мы ограничиваем его? Как часто мы не можем овладеть чем-то? По разным причинам, интеллектуальным ограничениям, ограничениям действия Бога, основываясь на своих предположениях. Сколько у нас есть причин, по которым мы не можем достичь полноты в Боге? Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего. Так было всегда. Бог дает тебе выбор, благословение или проклятие. Ты можешь избрать Божие благословение в твоей жизни или можешь избрать путь проклятия. И в принципе, не Бог проклинает тебя, а путь, который проклят и по которому ты идешь. Поэтому Бог и предупреждает тебя об этом. И если тебя предупреждают о том, чтобы не идти этим путем, иначе ты погибнешь, погрязнешь в болоте, а ты все равно идешь, Если тебя предупреждают, что там болото, а ты игнорируешь предупреждение, то рано или поздно ты погрязнешь в нем. И когда люди грязнут в болоте, обычно тогда они начинают ругать и проклинать тех, кто встречался им на пути, и винить их за то, что они не остановили их, не так ли? Но виноваты ли они или нет? Конечно же нет, они же предупреждали вас. Так и Бог, Он предупреждает вас, куда ведет эта дорога. Если ты не послушаешь меня, будешь противиться мне, то погибнешь. И Он постоянно предупреждает нас об этом. И если ты погибнешь, то это не Бога вина. Бог не посылал тебя на погибель. Это твоя вина, ты сам добровольно избрал этот путь, путь против Бога. К тому же, Иисус Христос распятый стоит на пути в ад, Его Голгофский крест, чтобы ты не попал туда. Его кровь сможет омыть твою нечистоту, если ты примешь Его. Он перегородил дорогу в ад собою, для того, чтобы остановить тебя. И если ты попадешь туда, то это будет не Бога и не Иисуса Христа вина, но это твое сопротивление и упрямость против Бога. Бог сделал все возможное для того, чтобы спасти тебя. А вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете, а проклятие, если не послушаете. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Девал. Итак, когда вы войдете в землю, в самую середину, на место, куда первым пришел Авраам, на место, где жил Иаков и выкопал себе колодец, там, в Сихеме, южнее от него расположена гора Горизим, северная гора Девал. Когда вы войдете в землю, пусть некоторые из вас поднимутся на возвышенности этих гор и провозгласят благословение на землю и условия благословения. И когда будут звучать слова благословения, да будут благословенны поля твои, города твои, тогда пусть народ единогласно отвечает «Аминь». С горы Горизим звучали слова благословения, а с горы Девал проклятие. И весь народ единодушно говорил «Аминь! Аминь! Истинно так!» Вероятно, это было хорошее зрелище. В заповеднике Йосемите, когда я был ребенком, мы часто ходили смотреть салют. И обычно перед началом салюта один человек с одной вершины горы кричал другому на другой вершине горы «Вы готовы?» И огромное эхо разносилось по долине. «Готовы!» — слышалось в ответ. И начинался салют. Слышимость была невероятная. Нечто подобное происходило тогда и в Израиле. Одни люди стояли на одной вершине горы, другие на другой. Одни провозглашали благословение, а другие проклятие. А весь народ стоял в долине и слушал. Они слушали о Божьих благословениях, которые постигнут их, если они будут следовать Его заповедям, и о Божьих проклятиях, если они не будут следовать за Ним. Это было незабываемое зрелище, но, к сожалению, они забыли его. В 12 главе Он дает им повеление, в результате чего они будут наслаждаться благами земли. И первое, о чем Он говорит, так это о том, чтобы они истребили все места, где народы те служили богам своим. Они должны были разрушить жертвенники их, алтари, высотные места, столбы, где они служили и поклонялись своим божествам, и изгладить имя их, чтобы ничто не напоминало им о их божествах. И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего. Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. Теперь Бог говорит о том, что когда вы придете в землю сию, я назначу вам место там для поклонения мне. Вы не можете поклоняться мне, где попало, ни на горе, ни в рощах. Греки всегда искали себе место для поклонения на горе, на возвышенности. Все их города были построены на возвышенных местах. И на возвышенных местах они строили храмы, алтари и насаживали священные рощи для поклонения. Но поклонение их божествам всегда было распутным видом поклонения, основанным на сексуальной возможности репродуктировать, так как жизнь и происхождение жизни — это необъяснимое чудо, но прекрасное чудо, и они были ближе к этому, чем мы. Во многом, как в жизни, так и в смерти, они ближе воспринимали жизнь. Это чудо жизни. Вот почему их служение богам основывалось на желании репродуктироваться через сексуальную активность. Все это было частью корруптированного, испорченного вида поклонения их богам. Выдумать для себя бога, подобного человеку. Чему и учат сегодня мормоны, думая, что однажды такой бог сошел на нашу землю вместе со своими небесными женами и начал здесь жизнь. И именно к этому стремятся сегодня мормоны — быть богами и размножаться и населять вселенную. Поэтому бог говорит, что я изберу вам место для поклонения. И туда приносите всесожжения ваши и жертвы ваши, и десятины ваши. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и удел, который Господь Бог твой дает тебе. Сейчас вы поклоняетесь Богу, каждый как хочет, но вы еще не вошли в землю. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, и веселитесь пред Господом Богом вашим. Бог хочет, чтобы мы веселились и радовались перед Ним. Мне очень жаль те церкви, где люди не могут радоваться в Господе, где люди поклоняются только от случая к случаю, без подлинной радости в их сердце. Мне нравится своего рода веселье, которое мы получаем тогда, когда радуемся в Господе, благодаря Его и хваля Его за Его благо. И Бог хочет, чтобы мы радовались в Нем. И Он говорит, что приготовит им место. И вначале этим местом была Вифания, а потом Иерусалим. И именно в Иерусалиме был построен храм, место для поклонения Богу. Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Говоря другими словами, им запрещалось приносить жертвы где угодно, кроме избранного Богом места. Вы могли закалывать животное в пищу где угодно, если ты голоден, пойди закали, ешь и веселись. Но в основном они принимали в пищу мясо, как мирную жертву. Они брали овна или агнца в жертву мирную Господу, закалывали, сжигали на костре жир в благоухание Господу, поджаривали мясо и ели. И через употребление пищи друг с другом вы имели общение с Богом. Иными словами, Бог ел часть, и вы также. Сжигаемое жертвы возносилось Богу, оставшееся вы ели. И тем самым вы имели общение и контакт с Богом. Поэтому, когда вы хотели мясо на ужин, вы брали ягненка, приводили его к священнику, он закалывал его как жертву Богу, и потом вы поджаривали его и кушали с Богом. И этот процесс был прекрасным. Он напоминал вам через принятие пищи о общении с Богом. И когда они войдут в землю и рассеются по земле, тогда они не способны будут приносить жертву в Иерусалим каждый раз, когда они захотят есть. Для многих это будет слишком далеко. Тогда, говорит Господь, когда вы едите, приносите в жертву, не приносите сие как в жертву Богу. Не делайте из этого жертву всесожжения. Только когда вы придете в Иерусалим, тогда принесите жертву во всесожжение Господу и ешьте от нее». Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду. И это было постановление вечное для них. обескравливать все полностью перед употреблением в пищу. И далее он говорит им о том, каких чистых животных они могут есть все, что пожелает их душа из чистых животных. Но ешь сие пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Господь. И если вы приносите их как жертву добровольную, мирную, то приносите их на месте, указанном Богом. И веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо, тогда по желанию души твоей ешь мясо. Только опять не ешь крови. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе. Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, богам той земли, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать. Какой это капкан? Бог не хочет, чтобы они даже интересовались ими или любопытничали. Уничтожьте их полностью. Даже и не думайте, и не помышляйте. Надо же, как это они им поклонялись. Вы знаете, как это свойственно людям интересоваться из-за любопытства о чем-то? Как они это делают? Как поклоняются? Как же спиритисты вызывают духов? Лучше этим не интересуйтесь. Любопытство — это великий капкан. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Жертвоприношение людей в те дни было делом обычным. Они приносили в жертву своих детей, сжигая их на огне ужасным образом. Детей ложили на раскаленные до красна руки богов, и они медленно поджаривались на них. Вот как они поклонялись своим божествам, и Бог предупреждает их о том, чтобы они не поступали так же. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять, не прибавляй к тому и не убавляй от того». И вновь Бог предупреждает нас о том, чтобы мы не убавляли и не прибавляли ничего к Его заповедям. Теперь в 13 главе мы видим предупреждение против лжепророков. «Если явится кто-либо и будет демонстрировать чудеса и знамения, будет королем сновидений, и все, что он говорил, сбудется, но после этого он будет учить вас поклоняться другим богам, тогда будет он предан смерти, даже несмотря на чудеса и знамения. Позвольте мне сказать то, что к сверхъестественным проявлениям у людей есть особенный интерес, но увлечение этим очень опасно, потому что некоторым удается творить чудеса, которым нет научного обоснования. Но это совсем не значит, что это чудо исходит от Господа. Дьявол также способен творить чудеса и знамения. Он обманщик и поддельщик. Поэтому ни в коем случае нельзя брать за основание чудеса как критерию истины. Человек, ищущий чудеса, находится на опасном пути, потому что когда придет Антихрист, то его приход будет сопровождаться многими чудесами и знамениями ложными. Многим присуще это нездоровое поглощение чудес и знамений. Хотя вам необходимо не поглощение чудес, а пребывание в Иисусе Христе, и тогда вы сможете избежать многих проблем. Тогда вы увидите Его чудеса и знамения в вашей жизни. Но не делайте большого ударения вашей жизни на чудеса, не стремитесь к ним, не думайте о них, потому что дьявол использует чудеса и знамения как орудие для обольщения верующих. Итак, если появятся среди вас пророки, творящие чудеса, но ведущие вас к поклонению другим богам, то предайте их смерти. Ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, глаза Его слушайте и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. Итак, Если кто-то из вашей семьи, брат, сын, дочь или даже жена или муж, будут склонять вас к поклонению другим богам, то Бог говорит, предайте их смерти. И ваша рука должна быть первой на них. Не скрывайте их грех, несмотря на то, что вы их очень крепко любите. Бог переживал о духовной чистоте среди них. Он не хотел, чтобы они поклонялись богам языческим, чтобы эта инфекция проникла в народ. Из-за нее, из-за этой духовной коррупции, они бы потеряли право и место в этой земле. То не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его. И даже если вы услышите, что весь город начал поклоняться и решил следовать за другими богами, то вооружитесь против них и уничтожьте их, весь город. Бог желал, чтобы они соблюдали духовную чистоту. И Он говорит им в 14 главе следующее. «Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Вы народ избранный, отделенный для Господа. Вы не такие, как все народы». И далее мы читаем о диетических законах и постановлениях, о животных чистых и нечистых, о которых мы подробно говорили в книге Левит. В основном это повторение пройденного в Левит. Съедобного и несъедобного из скота, рыб и птиц, только нельзя было есть также погибшее само по себе. Вы его могли отдать другому, но есть самим это было запрещено. «И ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Итак, если Иерусалим от вас был далек, то вы продавали скот, предназначенный в жертву, брали деньги и шли в Иерусалим. И когда вы приходили в Иерусалим, то вы покупали там животное для жертвоприношения, приносили его в жертву и веселились, празднуя перед Господом. Вам совсем не нужно было тащить вашу жертву из Дана в Иерусалим. Все, что было необходимо, так это продать животное, купить в Иерусалиме другое, принести его в жертву Господу и есть перед Господом, наслаждаясь общением друг с другом и с Богом. Глава 15. В седьмой год делай прощение. Все долги и должники прощались в седьмой год. И с вас ничего не требовалось больше по прошествии 7 лет. Исключение составляли иноземцы и пришельцы. Вы могли требовать долг от них, но не от тех, кто принадлежал к народу израильскому. Также, если у вас попросят взаймы в 7-й год, представьте себе, если кто-нибудь придет к вам и попросит занять денег, а вы начнете думать и гадать, надо же, 7-й год, занимать ли ему или нет, отдаст ли он мне или нет, ведь через 8 месяцев год прощения. Не думайте так. Если он беден, то займите ему. Бог хочет, чтобы мы заботились и защищали бедных. Если бедный нуждается, займи ему. И не думай, что он не сможет отдать. Так думать неправильно. Займи и прости ему. В притчах Соломона мы с вами читаем о том, что благотворящий бедному дает взаймы Господу. Как прекрасно нам с вами помнить об этом. Вместо того, чтобы требовать от бедного долг, просто скажите ему: «Я занял это Господу, и Он непременно воздаст мне». Мне нравится занимать деньги Господу. Я думаю, что Он ворачивает с огромным процентом. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, потому что Бог заботится о бедных. Бог заботится о бедных, и Он хочет, чтобы и мы заботились о них. Хотим ли мы этого или нет, но мы всегда будем иметь бедных. Иисус сказал: «Ибо нищих всегда имеете с собой». Он цитировал именно это место из Второзакония. Нищих мы будем иметь всегда, и Бог хочет, чтобы мы в сердце своем переживали о них и заботились о них. Далее, если у вас был раб-еврей, то 6 лет он должен служить вам, а в 7-й год вы должны отпустить его на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, то снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Помни, что и ты был рабом в земле египетской. Итак, представьте себе, если у вас есть раб, и по окончании 7 лет он подойдет к вам и скажет: «Ты знаешь, мне нравится у тебя. Я хочу остаться здесь. Ты прекрасный господин, и я хочу служить тебе. У тебя безопасно, прекрасная работа, мне нравится то, что я делаю. Я бы хотел остаться у тебя в рабстве». Тогда в знак вашего соглашения вы подводили его к косяку двери вашего дома, прокалывали ему ухо, вставляли ему в ухо серьгу. Вся эта церемония и обряд говорили о добровольной отдаче в рабство. Рабство по выбору на всю жизнь. И проколотое ухо с золотой серьгой являлись символом добровольного рабства, что означало «раб по выбору на всю жизнь». И обратной дороги к свободе после этого выбора не было. Это было добровольным решением. Вот кем мы с вами стали в Иисусе Христе. Как сказал апостол Павел: «Я раб, дулос, в Иисусе Христе». Добровольными рабами по выбору. Мы добровольно избрали служить Ему. Наше желание служить и повиноваться Ему всю нашу жизнь. Как это прекрасно быть рабом Иисуса Христа пожизненно, добровольно служа Ему. Он не заставлял меня служить Ему, я избрал это рабство добровольно, служить Ему всю жизнь. Теперь в 16 главе мы читаем с вами о всеразличных праздниках, которые они должны будут исполнять, когда войдут в землю. Мы говорили уже о них в книге «Исход». В первый месяц была Пасха, в месяце апреля, когда не должно быть квасного в доме. Также Пасху нельзя было совершать где угодно, но в Иерусалиме. На 50-й день по прошествии 7 недель после Пасхи или Песаха был праздник Пятидесятицы, и в 10-й месяц праздник Кущ. «И веселись пред Господом, Богом твоим». И опять повеление веселиться, и далее в стихе 15 мы читаем подтверждение этого повеления: «И ты будешь только веселиться». Бог не хочет, чтобы наши собрания были скучными и мрачными. Бог хочет, чтобы мы служили Ему с весельем, с радостью. Бог желает, чтобы мы также и жертвовали Ему с радостью, ибо доброохотно дающего любит Бог. Вот почему ваша жертвенность и пожертвования должны быть без давления, не по принуждению. Ваша жертвенность Богу всегда должна быть от сердца, радостная и свободная. Что бы вы ни давали Богу, время ли, деньги, служения, давайте с радостью, без принуждения. Если вы не можете дать Богу доброохотно и с радостью, то лучше ничего не давайте. Лучше вообще ничего не давать, чем дать, а потом сожалеть об этом. Такое даяние огорчает Бога, и я понимаю почему. Сколько раз люди давали мне что-то, а потом я слушал их хныканье. И как только я слышу их, я тут же отдаю им их жертву обратно. Мне это не нужно. Можете не давать. Я не хотел бы получать, а потом слушать ваш плач и хныканье. Я помню, как однажды мы с моим братом посетили одну церковь в Ахае. И если вы меня знаете, то я очень и очень люблю молоко. Мы были в гостях у пастора, и я помню, как за обедом я выпил стакан молока и после этого похвалил хозяина за молоко. «О, у вас прекрасное молоко», — сказал я. После этого он налил мне другой стакан и говорит: «Надо же, у нас совсем не останется молока для нашего ребенка». Вы знаете, как я чувствовал себя после этого? Ужасно. Я совсем не хотел забрать молоко у ребенка. Я чувствовал себя очень неловко после этих слов. Тогда я пошел в магазин, купил 3 литра молока и принес ему, чтобы его ребенок не остался без молока. Я не понимаю, зачем тогда давать, чтобы потом жаловаться. Не хочешь давать — не давай. Зачем подливать молоко, когда я пью? И если ты нальешь мне 2-й, 3-й стакан молока, то я его выпью. Так что, если ты не можешь давать от чистого сердца свободно, то лучше и не давай. Иначе после такого молока у меня в желудке бывает расстройство. Точно так же и Бог. Ему не нравится, когда люди дают, а потом сожалеют. Вот почему Он постоянно делает ударение на свободной воле, на свободе выбора в вашем сердце. ибо свободно дающего любит Бог. Вот какой жертвенности хочет от вас Бог. Давайте Ему с радостью, без принуждения, радуйтесь в служении, в жертвенности. Бог желает, чтобы мы радовались и веселились в Нем. Давайте не разочаровывать Его. Итак, три раза в году весь мужской пол должен был являться пред лицо Бога на предназначенное им место в Иерусалим. Три раза в год весь мужской пол на праздник Пасхи, Пятидесятицы и Кущ должен собираться на поклонение в Иерусалим, на священное собрание. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. И когда вы войдете в землю, то изберите себе судей в каждом городе. У ворот города должны они судить. И приносите ваши дела пред судьями народа, и они будут судить народ в земле. И далее, им дает повеление не брать подарки, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. И 16 глава оканчивается следующим провозглашением. «И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Бог ненавидит изображения, и я не думаю, что Он изменился. Если Он ненавидел их тогда, то Он ненавидит их и сегодня. Он провозгласил: «Не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Изображение является знаком, говорящим о разложении духовной жизни. Потому что изображение — это своего рода помятка, напоминание. Нам необходимо сознательное ощущение Бога в нашей жизни. А когда мы теряем Его, тогда мы стремимся к напоминанию, к изображению. Нам необходимо сохранить эту духовную жизненность в наших сердцах. Вот почему апостол Павел говорил, что мы им живем и движемся и существуем. Когда я теряю сознание Его присутствия, тогда я начинаю творить для себя изображение. Для чего? Чтобы, глядя на Него, помнить о Боге. Это своего рода напоминание о Боге. Стремление к созданию изображения является хорошим индикатором того, что моя духовная жизнь находится в ненадлежащем состоянии. Изображение говорит о потере чувства присутствия Бога в моей жизни. Бог ненавидит изображения и кумиры. Мне кажется это трагичным, что многие сегодня церкви переполнены этими изображениями, которые Бог ненавидит. На этом я сегодня и закончу. Да пребудет с вами Господь, и да сохранит Он вас. Да возбудит Он в вас чувство Его постоянного присутствия в вашей жизни. Да приведет оно вас к новой работе Божьей в вашей жизни. Да поможет Он вам ходить перед Ним, и да направляет Он ваши стопы на этой неделе. Да поможет вам Господь, да восстановит вас силою Своею, там, где вы споткнулись в прошлом. Побеждайте зло добром через работу Его Святого Духа. Глубже познавайте Его, любите Господа и друг друга. Да даст вам Господь веселящееся и радующееся сердце для того, чтобы угождать Ему. Радуйтесь в Господе всегда. Да благословит Он вас и да сохранит. Аминь.